Президентский совет по правам человека завтра обсудит доклад об обстоятельствах смерти в СИЗО «Матросская тишина» в Москве юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Энергетический конфликт России и Белоруссии и акция в защиту солнечногорского леса в Подмосковье. Вот такие темы, а кроме того, обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Совет по правам человека при президенте завтра в четверг обсудит подготовленный для российского президента Дмитрия Медведева доклад об обстоятельствах смерти в СИЗО «Матросская тишина» юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Заключение будет передано Дмитрию Медведеву 5 июля. Правозащитники говорят, что с представлением доклада работа членов Совета над делом Магнитского и над подобными делами будет продолжаться. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Некоторые конкретные виновники трагедии в заключении правозащитников названы. К смерти Магнитского привели действия следователя Олега Сильченко, считает глава общественной наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания по Москве Валерий Борщев.
Следователь Сильченко вместе с начальником СИЗО Прокопенко приняли решение о переводе Магнитского из «Матросской тишины», там, где находилась больница. За неделю до проведения плановой операции его перевели в Бутырку. Если бы Магнитскому сделали операцию, он был бы жив. Сильченко на обращение адвокатов дал отказ на перевод в «Матросскую тишину» в больницу. Такой документ имеется. Надо сказать, врачи Бутырки говорили, что они добивались перевода Магнитского в «Матросскую тишину», и долго им это не удавалось. И только когда ему стало уж совсем плохо, это 16 ноября, они такое разрешение получили.
Действия следователя, а также судей, которые отклоняли ходатайство Сергея Магнитского, просившего освободить его по болезни, в Совете квалифицируют как неправомерные. Преступной халатностью названо также отношение к Сергею Магнитскому со стороны врача тюремной больницы Александры Гаус. По словам правозащитника Валерия Борщева, членам рабочей группы буквально по крупицам пришлось восстанавливать последний час жизни юриста Hermitage Capital.
Последний час Магнитского. А о нем очень все туманно. Врач Гаус, которая приняла Магнитского, стала заполнять документы на его госпитализацию. Потом она решила вдруг, что у Магнитского нервный срыв. Вызвала бригаду психиатров, которые приехали, ему было плохо, они оказывали реанимационные мероприятия. Да, но она вызвала не только бригаду скорой помощи, она вызвала и бригаду усиления. То есть 8 надзирателей, которые заковали его наручники, отвели в бокс. Мы выяснили, что бригада скорой помощи приехала не через 40, а через 15 минут. Ее не пустили к Магнитскому, и врачи скорой помощи пришли и установили уже биологическую смерть. То есть вранье по поводу того, что ему оказывали реанимационное мероприятие, наверное, было доказано. Во-вторых, врач Гаус, вызвав надзирателей, поднялась к себе в кабинет и оставила Магнитского без врачебной помощи. Это чудовищно, поскольку если она вызвала скорую помощь, значит, она признала, что он нуждается в срочной медицинской помощи. Она ушла и оставила его без медицинской помощи и врала нам, что якобы с ним был фельдшер Саша. Фельдшер Саша отрицал это. У нас возникает вопрос, а что на самом деле там было?
В докладе, подготовленном для Дмитрия Медведева, правозащитники ставят вопрос о переподчинении тюремной медицины Министерству здравоохранения. Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева надеется, что президенту под силу решить этот вопрос.
Мы добиваемся, чтобы тюремная медицина была освобождена от подчинения тюремному начальству, перешла в подчинение Минздраву, во всяком случае в следственных изоляторах. Ведь это еще не осужденные люди, но Минздрав не хочет брать тюремную медицину к себе. Значит, мы можем этого добиться только если будет распоряжение на этот счет президента.
Глава общественной наблюдательной комиссии за местами принудительного содержания по Москве Валерий Борщев обращает внимание еще на ряд обстоятельств, которые не были серьезно рассмотрены следствием.
Который ведется сейчас, нас настораживает. Есть фотографии, где у него разбиты костяшки рук. Родственники утверждают, что они обнаружили синяки на теле, когда были похороны, они посмотрели, стало быть, есть основания полагать, что его били. Мы считаем, что вот этот час 18 требует самого серьезного расследования.
Члены члены рабочей группы, готовившие доклад для президента, внимательно отнеслись не только к изучению обстоятельств смерти Магнитского, но и к тому, по какой причине юрист Hermitage Capital оказался в следственном изоляторе. Глава российского представительства Transparency International Елена Панфилова считает, что для виновных в аресте Сергея Магнитского, так же, как и для тех, кто допустил его смерть, нет сроков давности.
Мы перед собой поставили вопрос попытаться установить, прослеживается линия личной заинтересованности должностных лиц в том событийном ряде, который привел к гибели Магнитского. И нам кажется, какие-то линии вот этих вот личной заинтересованности, как в самом деле Магнитского, по которому он находился в тюрьме, так и в том, как не расследовалось или расследовалось его дело, нам удалось проследить. Если будет полностью и до конца проведено следствие, а следствие, надо сказать, которое расследует обстоятельства дела Магнитского, идет, и мы скорее удовлетворены тем, как оно идет, что оно не затухает, и, в общем, продолжаются и опросы, и допросы. И если следствие с участием и общественного мнения, если общество не будет выпускать этого из-под контроля, если оно будет идти и быть все лучше и лучше, то даже те, кто думает, что, в общем, все уже закончилось, могут обнаружить обратное со временем. Потому что, я думаю, это тот случай, когда неважно, сколько времени пройдет, но справедливость должна быть установлена.
Члены президентского совета считают, что расследование всех обстоятельств дела Магнитского не только и не столько вопрос восстановления справедливости в данном конкретном случае. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева говорит, что ясная картина всех обстоятельств трагедии Магнитского позволит избежать подобного в будущем.
Это не окончательный доклад, мы просто докладываем о том, что мы сделали, а мы будем продолжать работу дальше, потому что мы еще далеко не всего добились в связи с проблемой, которая поставила смерть Сергея Магнитского. Дело Магнитского не завершено, мы не знаем до сих пор все-таки обстоятельства смерти. Мы не добились серьезного следствия по поводу людей, которые повинны в его аресте. Но кроме дела Магнитского, мы, сохраняя название рабочей группы по делу Магнитского, потому что нас уже привыкли под таким названием, будем брать аналогичные дела, в частности, дело Игоря Изместьева, где просто корыстные мотивы обвинения людей, неубедительные доводы.
Члены рабочей группы, работавшие над докладом для президента, надеются, что глава государства не только примет к сведению все изложенное в нем, но и предпримет конкретные действия для того, чтобы Россия избавилась от репутации государства, в котором гибнут люди, не дождавшиеся приговора суда. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев считает важным стимулом экономического роста децентрализацию власти. Выступая с ежегодным бюджетным посланием, сегодня Медведев поручил подготовить к 1 декабря предложение по перераспределению полномочий между федеральными, региональными и муниципальными властями. Белорусские власти ищут способы расплатиться с Россией за поставки электроэнергии, которые были прекращены этой ночью из-за задолженности Минска. Подробнее об этом через некоторое время после новостей. В Киеве на процессе по делу против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко объявлен перерыв до 4 июля. В столице Афганистана Кабуле в ночь на среду при нападении группы боевиков на отель «Интерконтиненталь» погибли, по последним данным, 13 человек. Среди них иностранцы. В парламенте Греции сегодня состоится голосование по новым жестким мерам экономии. В Афинах этим утром произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами. Пассажиры, вылетающие в четверг в Великобританию, могут столкнуться с задержками своих рейсов из-за намеченной на этот день в стране забастовки работников государственного сектора. Как всегда, напоминаю нашим слушателям, что с последними новостями Радио Свобода, репортажами, мнениями экспертов, блогами наших авторов, специальными рубриками и проектами Радио Свобода и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих публикаций в западной прессе, который подготовила моя коллега Александра Вагнер. Александр, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
В последние дни главной темой всех международных изданий, в том числе, является экономический кризис в Греции и голосование парламента по пакету экономических документов. Эксперты полагают, что законопроект будет принят, и многих интересует, какие конкретно меры экономии помогут спасти страну от дефолта. Что об этом?
Это подробно разбирает британская газета «Гардиан». В первую очередь Грецию ожидает повышение большинства налогов, при том, что заработная плата граждан снизится. Повысится подоходный налог, взимаемый из заработной платы, будет введен налог на предметы роскоши, а также повышен налог на недвижимость. В два раза вырастет НДС на услуги общественного питания, что, конечно, увеличит расходы туристов на отдых в стране. Одновременно с повышением налогов уменьшится заработная плата государственных служащих на 15%. При этом 150 тысяч бюджетников будут уволены в ближайшие несколько лет. Также будет увеличен возраст выхода на пенсию. Чтобы заплатить долги, планируется провести приватизацию. Уже в этом году будет продан пакет акций местного телефонного оператора двух крупнейших портов в городах Салоники и Пирей, что неподалеку от Афин. Планируется продажа компаний, обеспечивающих водо- и электроснабжение завода по переработке нефти.
Неудивительно, что в центре греческой столицы проходят такие массовые демонстрации. Сообщается о столкновениях демонстрантов с полицией. Есть наверняка яркие описания.
С описания настроений на улицах Афин начинается обширная статья о Греции, опубликованная в британской газете «Индепендент». При этом, как сообщает издание, демонстранты недовольны не только повышением налогов или необходимостью приватизировать часть государственных компаний, но и растущей безработицей. В статье приводятся слова заместителя премьер-министра Теодороса Пангалоса, который так был обеспокоен масштабом протестов, что пригрозил: в улицах столицы могут появиться танки, если в связи с принятием законопроекта, направленного на сокращение бюджетных расходов, начнется хаос. Эти слова основаны на факте, что, несмотря на череду переговоров, предостережений различных экономистов и руководителей рейтинговых агентств, повторную разработку реформного плана, парламент до сих пор не начал необходимые для выведения из кризиса страны реформы. А ведь Греция находится в рецессии уже более года. Те, кто следит за греческой политической жизнью, обращают внимание, что предложенные Европейским Союзом и Международным валютным фондом реформы реализованы не были, и что рабочие места многочисленных государственных служащих так никто и не сокращал. При этом рынки в массе своей уверены, что греческий дефолт неизбежен. Один из видных европейских банкиров, Йозеф Акерман, глава Нацбанка Германии, сказал, что мировой финансовый кризис начался с падения банка Lehman Brothers, событие, которое можно сравнить с возможным греческим дефолтом. Если вслед за этой европейской страной на грани краха окажутся и другие имеющие финансовые проблемы государства ЕС, ситуация в итоге может привести к более катастрофическим последствиям, чем крах Lehman Brothers в 2008 году, пишет Independent. Газета напоминает, что основная масса экспорта Великобритании направляется в страны еврозоны, и что если платежеспособность некоторых стран снизится, это отразится на всех членах Евросоюза.
Александра, еще одна важная тема – это нападение боевиков исламского движения «Талибан» на одну из крупнейших в Кабуле гостиниц «Интерконтиненталь» и вообще обострение обстановки в Афганистане. Есть какие-то публикации на эту тему?
Да, об этом в частности пишет газета «Таймс». Поздно вечером на гостиницу напали 8 талибов. Из них четверо имели на своем теле бомбы, которые были взорваны внутри гостиницы. Боевики, также вооруженные автоматами и гранатами, на протяжении 5 часов вели перестрелку с афганскими полицейскими. В результате нападения погибли по меньшей мере 10 человек, и 3 полицейских были тяжело ранены. Полиция не могла одна справиться с нападавшими и призвала на помощь элитное подразделение бойцов НАТО. Во время нападения в здании гостиницы находились высокопоставленные афганские чиновники, которые проводили здесь совещание. Они выбрали отель, так как он до настоящего времени считался одним из наиболее хорошо охраняемых зданий Кабула. Встреча была посвящена обсуждению передачи полномочий по обеспечению безопасности в Афганистане от управляемого силами НАТО контингента международных сил к афганской армии и полиции. Издание не анализирует случившееся, но предполагает, что нападение талибов на гостиницу было связано именно с этой встречей.
Саша, спасибо. Напоминаю, Александра Вагнер познакомила нас с некоторыми свежими публикациями в западной прессе. В эфире «Время свободы». Минувшей ночью, ровно в 0 часов, Россия прекратила экспорт электроэнергии в Белоруссию из-за накопленного долга в размере около 1,5 миллиарда рублей. Белорусские власти сейчас ищут способы расплатиться с Москвой, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Еще 9 июня Интеррао ЕС вдвое сократила поставки электроэнергии из-за наличия у Белоруссии долга в размере 1,5 миллиарда российских рублей. При отсутствии погашения задолженности полное прекращение поставок изначально планировалось на 22 июня. Однако потом было принято решение о недельной отсрочке. После того, как деньги на счетах компании так и не появились, был задействован рубильник. Сегодня министр экономики Белоруссии Николай Снапков заявил, что страна обязательно рассчитается за электроэнергию, импортированную из России. По его словам, проблемы с поставками возникли из-за кризиса на валютном рынке, поскольку концерн «Белэнерго» столкнулся с невозможностью конвертации валюты. Любое уважающее себя государство рассчитывается по долгам. «Поэтому за потребленную импортируемую электроэнергию мы будем платить», – заверил чиновник. При этом министр отметил, что в дальнейшем Белоруссия может отказаться от российских поставок. Мол, все будет зависеть от соотношения стоимости импортированной электроэнергии и той, которая вырабатывается на внутреннем рынке страны. Если это будет выгодно, то, вероятнее всего, Министерство энергетики будет продолжать в определенных количествах осуществлять импорт. Если будет невыгодно, то у нас достаточно мощностей, чтобы полностью обеспечивать себя электроэнергией, пояснил Снапков. При этом эксперты однозначно дают понять, что в качестве альтернативы белорусскую электроэнергию можно рассматривать с большой натяжкой. Все электростанции страны работают на российском природном газе, который делает себестоимость продукции гораздо выше, нежели у соседей. На фоне экономического кризиса усиливается кризис во взаимоотношениях властей Белоруссии и гражданского общества. На вечер 29 июня в разных городах страны назначена очередная акция молчаливой солидарности, инициированная интернет-сообществом «Революция через социальные сети». Однако, выступая 28 июня перед бывшими студентами, президент Александр Лукашенко попросил молодых людей не поддаваться ни на какие провокации и авантюры в сетях. Стало известно, что сегодня власти намерены не допустить сбора оппонентов режима. Так, с 18.00 до 21 часа на Октябрьской площади Минска, где и должны собраться участники молчаливой акции, городские власти устроят молодежную дискотеку. Организаторы кампании «Революция через социальные сети» убеждены, это и есть попытка воспрепятствовать проведению очередной акции молчаливого протеста, которые на протяжении последнего месяца устраиваются каждую среду. Политолог Александр Класковский считает, что страх перед виртуальной реальностью отчетливо демонстрирует слабость нынешней власти.
Акция просунутого компьютерного поколения устревожил.
Акция продвинутого компьютерного поколения не на шутку тревожит власть, поскольку она видит, что именно из блогерских социальных сетей начинались возмущения в арабских деспотиях. И вот все эти превентивные предупреждения, угрозы из силовых ведомств, попытки срыва акции дивные впечатления вызывают, потому что режим попросту начал бояться собственного народа. Вот до какой фазы он в итоге дошел. В одном из учебных заведений Минска на условиях анонимности рассказали, что администрации вузов получили распоряжение направить 29 июня на Октябрьскую площадь Минска по 100 студентов из числа провластного Белорусского республиканского союза молодежи. По словам собеседника, пришедшие должны противодействовать участникам акции протеста. В свою очередь, организаторы акции призывают людей, пришедших на площадь, не поддаваться на провокации. «Мы призываем постоянно быть начеку, игнорировать любые агрессивные выпады со стороны провокаторов. Наша сила перед лицом опасности в объединении между собой. Сила людей в их организованности, сплоченности и солидарности», говорится в распространенном сегодня призыве. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня в Московской области в городе Солнечногорск проходит акция против вырубки леса для строительства автотрассы Москва-Петербург. Участники «Народного схода», как они сами называют эту акцию, направились к месту вырубок и требуют у строителей документы, разрешающие работы. Поддержку жителям Солнечногорска оказывают защитники другого леса, который вырубают ради строительства этой же дороги, Химкинского. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Михаил Васильев, участник инициативной группы, рассказал о том, как все будет проходить. будет проводиться акция по проверке разрешительных документов у организации, ведущей работу в Солнечногорских лесах. Предварительно нам известно, что этих документов нет. Мы в качестве общественного экологического контроля, который образован по повышению правительственной комиссии по транспорту и связь, проверим наличие этих документов. Если документы разрешительные отсутствуют на месте работы, будет составлен акт, который будет отправлен в местные органы власти, прокуратуру и органы полиции.
Также защитники солнечногорских лесов отмечают, что по российскому природоохранному законодательству работы по вырубке леса должны осуществляться в зимний период. Такие работы летом наносят больше урон природе и окружающей среде. Например, участники инициативной группы наблюдали упавшую сосну с гнездом, в котором были мертвый птенец и яйца. Кроме того, солнечногорские леса относятся к категории защитных водоохранных лесов, в которых вообще было запрещено проводить рубки и строить объекты до того, как в 2010 году были внесены изменения в лесной кодекс. К инициативной группе также примкнули и защитники Химкинского леса. Ярослав Никитенко, активист этого движения, рассказал, почему он и его единомышленники решили поддержать акцию, а также призвал всех желающих присоединиться к инициативе.
Сейчас Москва-Санкт-Петербург уничтожает не только уникальную дубраву в Химкинском лесу, не только Химкинский лес, но и далее она идет уничтожать солнечногорские леса, где не меньше уникальных природных объектов. Там нашли буквально недавно краснокнижные виды бабочек. И поэтому просто недопустимо, чтобы из-за некомпетентности чиновников, из-за коррупционного интереса в застройке наших подмосковных лесов наши дети лишались этого природного богатства, они лишались бы чистого воздуха. И только мы, в общем-то, можем спасти нашу страну от такого уничтожения нашей природы. Мы пойдем на просеку под трассу Москва-Санкт-Петербург и посмотрим, что там в реальности происходит. Потребуем документы, и если работы идут незаконно, мы потребуем их остановить немедленно.
Активисты подчеркивают, что в Солнечногорском районе не рассматривались альтернативные варианты прохождения трассы, в отличие от участка через Химкинский лес. Хотя Солнечногорский район не настолько застроен, и другие возможности расположения трассы могли быть найдены. Строительство трассы Москва-Санкт-Петербург и подготовительные работы проводит государственная компания «Автодор». Первый заместитель председателя правления «Автодора» Сергей Кельбах отмел обвинение в нелегальности работ, проводимых в Солнечногорском районе, отметив, что все документы, разрешающие строительство трассы, выложены на сайте компании в открытом доступе.
Я не знал, что для того, чтобы проверить документы, необходимо проводить акцию. Вся исходно-разрешительная документация помещена на сайте госкомпании в разделе «Важные документы». Я, кстати, вот сейчас смотрю, за последнее время у нас 193 скачивания разрешительной документации, 170 скачиваний акта о передаче площадки. Те пользователи интернета, кого интересует законность выполнения работ, они имеют возможность зайти, проверить, потому что там находятся сканированные копии документов. Если кого-то беспокоит легитимность этих документов, они могут обратиться к руководству компании, производителя работ, ну, либо к нам в госкомпанию приехать, увидеть оригиналы. Если акция заключается в том, что будут подходить к трактористам и спрашивать документы, что уже происходило, ну, это, прошу прощения, бред. У трактористов, кроме его удостоверения тракториста, с собой быть ничего не должно. Все документы хранятся у руководства, как положено.
Акции в защиту подмосковных лесов начались прошлым летом. Тогда претензии дорожным строителям, региональным властям и зарубежным инвесторам строительства новой трассы Москва-Санкт-Петербург выдвинули движение в защиту Химкинского леса, а также общественная организация по борьбе с коррупцией Transparency International и многие авторитетные экологические организации. Несмотря на протесты общественности, проект строительства дороги принят в неизменном виде, и теперь просека заходит уже в солнечногорские леса. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев считает важным стимулом экономического роста децентрализацию власти. Выступая с ежегодным бюджетным посланием, Медведев поручил подготовить к 1 декабря предложение по перераспределению полномочий между федеральными, региональными и муниципальными властями. Белорусские власти ищут способы расплатиться с Россией за поставки электроэнергии, которые были прекращены этой ночью из-за задолженности Минска. В Киеве на процессе по делу против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко объявлен перерыв перерыв до 4 июля. В столице Афганистана, Кабуле, в ночь на среду при нападении группы боевиков на отель «Интерконтиненталь» погибли, по последним данным, 13 человек. Среди них 10 гражданских лиц, местные жители, двое полицейских, а также гражданин Испании. Еще 18 человек ранены. В парламенте Греции сегодня состоится голосование по новым жестким мерам экономии. В Афинах этим утром произошли массовые столкновения между полицейскими и демонстрантами. В столице Египта, Каире, сегодня полиция применила слезоточивый газ против группы манифестантов. В ходе столкновений, которые продолжаются второй день, пострадали десятки человек. Продолжим программу «Время свободы». Я, как всегда, напоминаю, что с последними новостями, мнениями, текстами и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Саша. Ну, теперь наша политическая жизнь очень напоминает сводки с фронтов, и сайт отчасти тоже выглядит как сводки с фронтов. Прежде всего, я хотела бы анонсировать нашего своего рода премьеру сегодня. Сегодня программа Михаила Соколова «Время гостей», в которой будет участвовать совладелец «Новой газеты» и владелец Национального резервного банка Александр Лебедев, пройдет в прямом видеоэфире. Мы проведем прямую трансляцию. Наши постоянные читатели и слушатели знают, что прямые трансляции на сайте «Радио Свобода» не новость, но до сих пор мы транслировали в основном репортажи с каких-то политических мероприятий, события, которые происходили вне редакции. Сегодня мы впервые попытаемся вести репортаж из студии «Радио Свобода», и вот для этого избрана передача Михаила Соколова с участием Александра Лебедева. Почему я говорю о сводках с фронтов? Потому что программа эта посвящена как раз Путинскому общенародному фронту. Тема ее сформулирована так. Зачем бизнесмену идти в путинский общенародный фронт? Именно на эту тему будет размышлять в эфире «Радио Свобода» и теперь и в видеоэфире «Радио Свобода» Александр Лебедев. Всех, кого это интересует, прошу не забыть зайти на главную страницу сайта. Ровно в 19:07 по московскому времени мы начнем трансляцию в прямом эфире. Надеюсь, что никакие технические проблемы нам не помешают осуществить наше намерение. И продолжение фронтовой темы. Композитор, на этот раз композитор, Михаил Аркадьев, не готов идти на фронт, так же, как не готов был идти на фронт архитектор Евгений Ас. Он выступал в нашем эфире в том числе. И теперь Михаил Аркадьев дал интервью «Радио Свобода», в котором объяснил, почему он против того, чтобы Союз композиторов присоединился к фронту имени Владимира Путина, и как он сам представляет себе, будут развиваться события, если Союз композиторов туда вступит. Во всяком случае, для себя Михаил Аркадьев принял, как он считает, единственное правильное решение. Он покинет Союз композиторов, если такое произойдет. Хочу также порадовать наших читателей. С сегодняшнего дня мы начинаем выяснять, каким образом остальные общественные организации вливались Общероссийский народный фронт, как принимались эти решения, сколько человек за них голосовало, или это руководители организации принимали такие решения. Словом, «Радио Свобода» начинает такое расследование.
Людмила, благодарю. Напоминаю, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем «Время свободы». Печерский районный суд Киева перенес на 4 июля рассмотрение по сути дела против экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, которую обвиняют в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Около часа продолжалось судебное заседание по делу Юлии Тимошенко. У здания суда в окружении милицейского спецназа митинговали несколько сот ее сторонников. В начале заседания лидер партии «Батьковщина» сказала, что не будет вставать перед зависимым и коррумпированным судом, выполняющим политический заказ президентской администрации. В ответ председательствующий на процессе Родион Киреев заявил, что действия обвиняемой свидетельствуют о явном неуважении к суду. На процессе бывший премьер сообщила, что она не получила по почте, как утверждает суд, обвинительный приговор и потребовала предоставить ей время для ознакомления с документами.
Нам потребны 3 дня
нам необходимо 3 дня, как минимум, чтобы ознакомиться частично с материалами уголовного дела и обвинительным приговором. Но мы бы просили суд предоставить нам на это не менее 3 недель.
Певный час, не меньше 3 тижнів.
Обвинительный приговор Тимошенко вручили непосредственно в зале заседания. И после этого судья Киреев объявил о переносе слушания дела по сути на 10 часов утра 4 июля.
Безусловно, Тимошенко и ее защита затягивают процесс, потому что они видят, что наказание неизбежно, что обвинение доказано полностью. Поэтому они делают все, чтобы дотянуть до выборов, чтобы Тимошенко опять спряталась за депутатскую неприкосновенность.
Считает депутат Верховной Рады от правящей партии регионов Инна Богословская. Напомню, что Генеральная прокуратура обвиняет экс-премьера в том, что она, не получив согласия правительства, 19 января 2009 года заставила тогдашнего руководителя «Нафтогаза» Олега Дубину подписать крайне невыгодные для Украины контракты с «Газпромом», говорит сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
То, в чем ее обвиняют, эти газовые проблемы, то, что она сделала, не является криминально наказуемым деянием. И поэтому это обвинение не является обоснованным и корректным. Я не могу поддерживать ее действия, так как она поступила, на мой взгляд, поступать было нельзя. Но это не является преступлением.
Несколько общественных и правозащитных организаций, в том числе и Харьковская правозащитная группа, ранее направили письма в Вашингтон и Брюссель с просьбой запретить въезд в США и страны Евросоюза 14 украинским чиновникам, которые занимаются политическим преследованием оппозиционеров. В списке, в частности, значатся генпрокурор Украины Виктор Пшонко, его первый заместитель Ренат Кузьмин, а также следовавший газовое дело Тимошенко, старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Александр Ничваглот. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры».
В российских блогах рассуждают о шпионах. Поводом послужил заочный суд над полковником службы внешней разведки Александром Потеевым, который, как постановил суд, передал ЦРУ данные о русских агентах. Хотя большая часть материалов суда засекречена, преданные гласности сведения заставили по-новому взглянуть на эту историю обозревателя Политру Михаила Захарова.
Потеев начал передавать ЦРУ секретную информацию практически сразу, как только получил к ней доступ, начиная с 99-2000 годов. Благодаря этому ЦРУ длительное время контролировало российских агентов, не пресекая их деятельности, но ограничивая исполнение целей, в результате чего их работа была малорезультативной при отсутствии ошибок, говорится в приговоре. Российские власти, если исходить из формулировки приговора, презентуют деятельность своих агентов крайне противоречиво. История с российскими разведчиками началась как фарс. Западная пресса язвительно хохмила над тем, что супершпионы пренебрегали элементарными правилами конспирации, вели деловую переписку в социальных сетях и не уничтожали важные документы. Усилиями российских властей ореол горе-разведчиков сменился на загадочных и эффективных агентов. В октябре 2010 года несколько из провалившихся агентов были награждены высшими государственными наградами. Теперь же получается, что с 2000 года деятельность сети до факто была приостановлена, и агенты были под колпаком американских спецслужб. Получается, что эффективные агенты не могли осуществлять свою деятельность на протяжении десятка лет. В таком случае, за что им вручили награды?
Был у блогеров повод поговорить и о разведчике успешном. Им оказался Алексей Навальный. Во всяком случае, именно это утверждает его бывший коллега по работе в правительстве Кировской области Сергей Карнаухов. В интервью журналу «Русский репортер», полную версию которого он разместил в своем блоге, Карнаухов признается, что был инициатором уголовного преследования Навального и объясняет причины своего поступка.
Навальный – будущий очень сильный американский проект в России. Это далеко идущая история, которая в будущем задаст совершенно иной формат оппозиции. Оппозиции жесткой, деструктивной, массовой, бьющей по режиму точечно, с фамилиями и именами, счетами в банках и недвижимостью и принимающей к политическим политической элите России совершенно ощутимые и беспринципные меры. Возьмите полемику вокруг так называемых законов США имени Магнитского. С юридической точки зрения полный бред. Более того, это антигосударственная деятельность. Если бы Навального волновал правопорядок в корпорациях, он бы и дальше добивался чистоты корпоративного управления, вносил изменения в законы, процедурные документы, расширял бы эту работу по всей стране. А ведь нет. Он продолжает дискредитировать наши крупные госкорпорации, которые прежде всего играют на внешнем рынке. Проект Навальный буквально вцепился в банк ВТБ. Понятно, что таким образом русский Ассанж, как его называют, сделал 100% ребрендинг этого банка на мировом рынке. Со знаком минус, правда. А ведь это ущерб, и какой?
Навальный в ответ выразил удивление, что материал напечатан в журнале «Русский репортер», который очень дотошно проверял все факты, когда готовил интервью с ним, тогда как в данном случае, по мнению блогера, нестыковки налицо. А главный редактор «Русского репортера» Виталий Лейбин ответил на претензии блогера, написав, что в интервью ньюсмейкер говорит от своего лица и по статусу вполне мог бы быть информирован о том, о чем говорит. А также репутацию Карнаухова в прогрессивных кировских кругах в редакции знать не обязаны. Лейбин написал, что издание не публикует заказные материалы и что Навальный не давал комментария по поводу заметки, хотя корреспондент «Русского репортера» просил его об этом. В американских блогах доминирующей остается тема однополых браков, заключать которые теперь можно и в штате Нью-Йорк. В блогах на сайте National Review один из редакторов журнала Майкл Потемпра ставит небезынтересный мысленный эксперимент.
Представим, что я ответственный гражданин, живущий в Израиле раннемонархического периода, и я убежден, что царь Давид не должен иметь больше одной жены, потому что это безнравственно. Я знаю, что он национальный герой, любимец Бога и лучший псалмопевец Израиля. Тем более, говорю я, он должен подать пример, избавившись от всех своих наложниц и всех жен, кроме одной. Должен ли я путем ненасильственных политических действий убеждать сограждан и благословенного Давида в своей правоте? Я бы, как минимум, попытался изменить взгляд общества на природу брака как священного союза между мужчиной и женщиной, и женщиной и женщиной, и женщиной и женщиной и женщиной, а также наложницей и наложницей и наложницей и наложницей. В древнем Израиле не было слова «якобинец», но меня, как пропагандиста столь оголтелых убеждений, наверняка назвали бы именно так».
«Кажется, в пользу того, что однополые браки довольно скоро перестанут кого-либо смущать, говорит даже старинная история о медведе Вайтеке, снова всплывшая на днях в англоязычных блогах. Завершая пересказ счастливого курьеза о прирученном польскими солдатами медведе, который любил выпить и покурить вместе с ними и особенно отличился, поднося снаряды в битве при Монте-Кассино, блог Bad The Sophie Week заключает.
Медведь-алкоголик, сражающийся с нацистами, идея настолько безумная, что тянет разве что на мультик или малобюджетную фантастику для кабельного телевидения. Несмотря на многочисленные свидетельства, в эту прекрасную историю трудно поверить. Медведь был героем Второй мировой войны, ему поставлены памятники и памятные доски в Польше, Эдинбурге, Имперском военном музее в Лондоне и Канадском военном музее. Невероятно.
Решение нью-йоркских законодателей наверняка показалось бы польским солдатам, приручившим медведя Вайтека, событием куда более невероятным, но то и другое – чистая правда.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев считает важным стимулом экономического роста децентрализацию власти. Выступая сегодня с ежегодным бюджетным посланием, Медведев поручил подготовить к 1 декабря предложение по перераспределению полномочий между федеральными, региональными и муниципальными властями. Активисты оппозиционных объединений, которым Министерство юстиции России отказало в регистрации в качестве партии, проводят сегодня в Москве одиночные пикеты. Это представители организации «Ротфронт», «Другая Россия», «Парнас» и «Родина. Здравый смысл». Белорусские власти ищут способы расплатиться с Россией за поставки электроэнергии, которые были прекращены этой ночью из-за задолженности Минска. В столице Афганистана, Кабуле, в ночь на среду при нападении боевиков на отель «Интерконтиненталь» погибли, по последним данным, 13 человек. В парламенте Греции сегодня состоится голосование по новым жестким мерам экономии. В Афинах этим утром произошли столкновения между полицейскими и демонстрантами.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Бюджетное послание Дмитрия Медведева. Кто услышит хромую утку?
Комментарии экспертов.
Зачем грузинский политолог призвал к признанию Абхазии?
Право автора.
Бог из Йомобиля. Илья Мильштейн о политике Михаиле Прохорове.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете «Время свободы», и мы переходим к экономическим темам. Совет управляющих Международного валютного фонда во вторник утвердил министра финансов Франции Кристин Лагард новым директором-распорядителем МВФ. С 5 июля она станет первой женщиной-руководителем фонда за всю его 65-летнюю историю. О структуре Международного валютного фонда и механизме принятия главных решений в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
В Совете управляющих МВФ 24 участника, и каждый из них распоряжается лишь пакетом голосов, принадлежащим его стране, либо группе стран, интересы которых он представляет. Только 8 крупных стран мира имеют в Совете управляющих МВФ собственных представителей. Это 5 из стран Большой Семерки – Соединенные Штаты, Япония, Германия, Франция и Великобритания, а также Китай, Россия и Саудовская Аравия. Все остальные 180 стран-участниц МВФ объединились в 16 групп, каждая из которых имеет единого представителя. Из Соединенных Штатов – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета, профессор экономики Михаил Бернштам.
Место директора-распорядителя Международного валютного фонда – это не то кресло, которое делает человека, а скорее человек делает кресло. Активный и решительный руководитель, который имеет свое собственное видение экономической политики, его роль очень велика. Но если руководитель пассивный, предоставляет все штату своему, согласует с разными правительствами, тогда эта должность не важна. Поэтому здесь это ситуация, где человек делает кресло, человек делает место, очень многое зависит от руководителя.
Из Мюнхена директор исследовательского института финансовых рынков, профессор Мюнхенского университета Бернд Рудольф.
Однозначно, пост главы МВФ имеет символическое значение. Главное, чтобы его занимал признаваемый во всем мире финансовый эксперт. И не столь уж важно, возглавляет МВФ представитель Европы, Бразилии или Китая. В принципе, национальная принадлежность исполнительного директора Международного валютного фонда не играет особой роли.
Сама по себе договоренность о том, что руководить Международным валютным фондом будет представитель Европы, а Всемирным банком представитель Соединенных Штатов, неформальная. В документах об учреждении этих международных финансовых институтов 67 лет назад на Бреттон-Вудской конференции в 1944 году она не значится. Но именно США и Европа реально представляли собой, причем с огромным отрывом от других, крупнейших пайщиков Международного валютного фонда, а не остаются ими и сегодня. МВФ – это, по сути, международный паевой фонд, с той лишь разницей, что взнос каждой из стран-участниц пропорционален ее доле в общем объеме мировой экономики. Размер этого взноса, в свою очередь, определяет количество голосов, которыми страна располагает при принятии решений в фонде. В соответствии с этой схемой, крупнейшим на сегодня пайщиком МВФ являются Соединенные Штаты, располагающие примерно 17% всех голосов в МВФ. На долю 5 крупнейших стран Европы – Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании – вместе взятых приходится более 20% голосов, а на 27 стран Европейского Союза в целом – почти 31%. Совокупная же доля США, Евросоюза и Японии составляет примерно 55% всех голосов в МВФ. Однако по уставу фонда для принятия в нем важнейших решений, а избрание нового руководителя к таковым безусловно относится, необходимы 85% голосов. То есть в любом случае речь может идти лишь о компромиссе. Михаил Бернштам.
Самое главное для руководителя такой организации – это нейтральность. потому что замешаны огромные суммы денег, замешаны вопросы экономической политики, которые решают судьбы целых стран. Очень часто в результате финансовых кризисов валятся правительства, начинаются гражданские войны, возникают политические кризисы, как, скажем, было в Индонезии во время финансового кризиса 97-98 годов. Поэтому очень важно, чтобы глава Международного валютного фонда представлял наиболее широкий спектр интересов стран-пайщиков и ни в коем случае не отражал сиюминутные интересы даже большой страны, такой как Соединенные Штаты Америки. И в этой ситуации европейский руководитель – это оптимальное решение, потому что Европа – это сама по себе очень сложное образование, где тоже много самых разных интересов.
После пика кризиса 2008 года в адрес МВФ не раз высказывались претензии, суть которых сводилась к тому, что теперь уже бывший глава фонда Доминик Стросс-Кан якобы способствовал тому, чтобы Греция и другие проблемные страны Европы получили масштабную финансовую помощь, в том числе и от МВФ. И что, мол, не будь Стросс-Кан европейцем, объемы помощи этим странам были бы более скромными. Бернд Рудольф, директор Института финансовых рынков, Мюнхен.
Несомненно, Доминик Стросс-Кан в какой-то мере мог этому способствовать, хотя и незначительно. Сам механизм работы МВФ позволял фонду выполнять скорее совещательные и поддерживающие функции. Решающие роли в этом процессе Международный валютный фонд просто не мог играть. Последнее слово всегда оставалось за главами государств Евросоюза и министрами финансов.
За 65-летнюю историю фактического существования должности директора-распорядителя Международного валютного фонда 4 раза ее занимали представители Франции, 2 представители Швеции и по 1 разу представители Бельгии, Нидерландов, Германии и Испании.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сенинский. Вы слушаете «Время свободы». Российская компания под названием «100Работ» составила рейтинг профессий, наиболее востребованных в крупных городах России – в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Результатом этого исследования посвящена сегодня и наша рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Исследование было проведено на основе изучения запросов людей, которые используют терминалы для поиска работы. В течение мая и июня 2011 года было проанализировано 287 тысяч запросов. Результаты прокомментировал для «Радио Свобода» Иван Тютюнджи, представитель компании «100Работ».
Самой популярной работой в Москве и Екатеринбурге оказалась работа менеджера по продажам. В Санкт-Петербурге популярнее всего работа секретаря, а в Нижнем Новгороде продавца-консультанта. Если говорить подробнее, скажем, для начала о Москве, да, то, как я уже сказал, менеджер по продажам на первом месте, 24% запросов приходится на эту работу, и люди ожидают получать около 39,5 тысяч рублей. На втором месте позиция администратора, 18% общего количества запросов, и ожидаемая зарплата, на которую люди претендуют, 37 тысяч рублей. И на третьем месте должность секретаря, 12% запросов, и ожидаемая зарплата 31 тысяча рублей.
Если сравнивать, скажем так, две российские столицы, Москву и Петербург, и с другой стороны Екатеринбург и Нижний Новгород, видны ли тут заметные различия?
Логичным кажется нам, что, во-первых, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде ожидаемые зарплаты ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, в среднем процентов на 30, а то и 40. Во-вторых, интересно, что, скажем, в Екатеринбурге самой популярной профессией, так же, как и в Москве, является менеджер по продажам. А вот, например, в Нижнем Новгороде самой популярной профессией является продавец-консультант, на втором месте администратор, а на третьем месте водитель. Скажем, водитель в Москве только находится на 5-м месте.
Это был Иван Тютюнджи, представитель компании «100Работ». Изучением наиболее популярных профессий занимался аналитический центр Юрия Левады. Правда, в этих опросах речь шла скорее о наиболее престижных профессиях, а не о конкретной работе, которую ищут люди. О результатах исследований рассказывает ведущий научный сотрудник компании Наталья Зорко.
По нашим данным, на протяжении довольно длительного периода, лет 10, наиболее популярными, престижными, в том числе профессиями, являются экономисты, финансисты, то есть те, кто так или иначе может быть связан с финансовой системой, юристы, адвокаты, и на третьем месте довольно долго держались программисты и айтишники, и в последнее время наметилась некоторая позитивная тенденция, более привлекательной становится профессия врачей, в отличие от учителей, например, которые привлекательны или престижны, считают, по-моему, порядка 5-6% всего среди населения. С врачами ситуация несколько иная. Я думаю, что это связано все-таки с тем, что другие наши опросы показывают, что главным критерием для того, чтобы человек считал, что его трудовая карьера складывается успешно, является возможность высокого заработка. И у врачей, в отличие от учителей, таких возможностей все-таки больше.
Что говорит об обществе вот такой выбор профессии, которые люди хотели бы иметь?
Это говорит о том, что все-таки на первом месте, к сожалению, в общественном мнении, если иметь в виду, да, вот ценится и престижно считается профессия, например, юристов и адвокатов. При этом отношение к суду очень негативное. Оценка независимости суда очень негативная. Доверие к суду низкое. То есть ценится не сама профессия, не сама специальность, а ценится возможность все-таки заработков, к сожалению, в основном. А это значит, что в обществе, в общем, идут процессы разложения ценности профессионализма и квалификации. Это видно по другим данным опросов, когда студенты, даже уже выбрав какую-то ту или иную область, примерно половина из них уже уверена, что они не будут работать по профессии. То есть никто за профессию не держится, образование воспринимается как некий ресурс или как корочка, грубо говоря, которая потом позволяет уже искать ниши, где платят больше.
Говорила социолог Наталья Зоркая. А вот что думают россияне о своих стимулах к качественному труду. На вопрос социологов, что нужно было бы сделать для того, чтобы вы стали работать лучше и больше, подавляющее большинство, 71% граждан, отвечают – больше платить.
Рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила моя коллега Вероника Баде, завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе, в первую очередь, мы подробно рассмотрим сегодняшнее выступление президента России Дмитрия Медведева с бюджетным посланием, в котором он говорил об модернизации, повышении конкурентоспособности российской экономики и децентрализации власти. Кроме того, вернемся, конечно, к подробностям энергетического конфликта России и Белоруссии. Вас ждет новый репортаж о том, как проходит голосование в парламенте Греции по пакету экономических документов и связанные с этим массовые демонстрации и столкновения с полицией в греческих городах. Ну и все наши постоянные рубрики. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы не придем в парламент до тех пор, пока не услышим предложение.
Страны Белоруссии в эту зону попадают...
Ранее бойкотировать новый парламент решили парламентарии от Прокутской
партии. Я понимаю, что это огромная ответственность работать в Совете Федерации.
На жизнь Белоруссии это не отразится. Белоруссия заместит электроэнергию, которую они получают в России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11975, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».